Тамара Владиславовна Петкевич родилась 29 марта 1920 года в Петрограде. Ее отец был арестован и расстрелян в 1937 году. Сама она в 1940 году вышла замуж и уехала во Фрунзе, куда был сослан ее муж. Там она поступила в медицинский институт, но в 1943 году и ее, и мужа арестовали. Тамара Петкевич была осуждена по статье 58.10 на 7 лет, которые она провела в лагерях Киргизии и Коми АССР. Кроме того, ее приговорили к конфискации имущества и поражению в правах на 3 года. К тяготам заключения добавилась еще одна трагедия. В результате романа с лагерным врачом у нее родился сын, с которым ее возлюбленный позже ее разлучил. В заключении Тамара Петкевич работала на лесоповале и в лагерной больнице. В этот период у нее были и светлые встречи, например, с философом, математиком, режиссером Александром Гавронским, создавшим театральный коллектив из заключенных, в который она вошла, играя в поставленных им спектаклях. Дружбу с Гавронским она пронесла через всю жизнь, а его письма, бережно хранимые много лет, собрала в своей последней книге «Шепот пепла». Первые две книги Тамары Петкевич «Жизнь сапожок непарный» и «На фоне звезд и страха» принесли ей несколько литературных премий. Огромную работу по разбору архива Тамары Петкевич проделала литературовед, специалист по творчеству Ахматовой Ольга Рубинчик.
Вот со дня смерти, 18 октября, по документам она Владимировна, и много лет ее называли все Владимировной, пока не вышла книга и не узнали все, что на самом деле отец ее был Владислав. Ей просто дали неправильные документы после выхода из лагеря. Вот, а я привыкла называть ее Тамарой Владимировной. Разбирали архив целая группа филологов и журналистов. Уникальность этого архива не только в том, какие материалы в нем лежат, но и в том, сколько всего сохранено при такой фантастически безбытной большую часть времени жизни. Тамара Владимировна настолько дорожила жизнью, каждым ее мигом, каждой крупицей, каждым человеком, что она практически ничего не выкидывала.
А она сама вам поручила разбирать архив?
Не то чтобы прямо поручила, но разговоры такие были еще много лет назад, что она надеется на меня, как вот на человека, который займется ее наследием. Наследники, ее племянники, которые ко мне и обратились, из чего этот архив уникальный состоит. Там как минимум 10 тысяч писем. Письма, открытки, телеграммы, записки. Около 600 корреспондентов насчитала сотрудница ЦГАЛИ. Бумажную часть мы почти всю сдали в ЦГАЛИ. А остальное сдали в Музей политической истории петербургский, в Музей истории ГУЛАГа в Москве и в три северных музея, там, где Тамара Владимировна сидела. В Сыктывкар, в Микунь и в Княжпогост. Это и бесценные вещи, но это и какие-то совершенные пустяки. Ну вот если говорить о бесценных вещах, то сохранено несколько программок лагерных, концертов, лагерных спектаклей. Одна рукой Семена Ерухимовича, друга Тамары Владимировны, директора театра лагерного, а другая рукой главного учителя ее жизни Александра Гавронского, режиссера замечательного, которого лагерь погубил, хотя он успел оттуда выйти, но большую часть того, что он должен был сделать, жизни он не сделал. Но, как говорила Тамара Владимировна о себе, и о круге людей, с которыми он работал в лагере, мы все поправлены им картины. Или, например, лагерные елочные украшения, сделанные лагерным художником. Были документы, связанные с сыном, очень много. Она их вклеивала в такие амбарные тетрадочки и надписывала. Это, конечно, разрывает душу просто. Письма от отца ее сына с рассказами о том, как сын поживает, с попытками убедить, что не надо за него волноваться, не надо его разыскивать. В общем, вырастем и без вас. Вот так. Справки, которые она собирала по всей стране в поисках сына. Сын – это от человека, который в книгах называется Филиппом Бахаревым. Настоящее его имя – Флориан Яковлевич Захаров. И вообще архив открыл многие настоящие имена тех людей, про которых Тамара Владимировна не могла сказать стопроцентно хорошо, она все-таки зашифровывала под какими-то именами. Он был врач, который ее в свое время в лагере спас, и это была любовь. А потом, когда вышел указ о том, что лагерных детей после года будут отправлять в детские дома, она своими руками отдала ему ребенка, поскольку Флориан был на свободе. и при нем была его жена, тоже бывшая заключенная, но по уголовной статье. И он клялся, что вот пока Тамара в лагере, он ребенка будет растить, а потом, естественно, он передаст его ей. Это самая страшная ее трагедия, но это одна из множества трагедий, которые она пережила и которые отражены в архиве.
Судя по книге, сына она нашла, но ей ведь так и не удалось восстановить с ним отношения.
Тамара Владимировна предпринимала попытку за попыткой. Потом, когда вышла ее первая книга «Жизнь сапожук непарный», где так много об этой трагедии, то он стал приезжать, но близких отношений уже не получилось, не срослось. Невестка Анна Захарова стала привозить к ней внуков Андрюшу и Алешу. Внуки выросли, можно сказать, на ее глазах, приезжали довольно часто. Они были друзьями, и, конечно, для Тамары Владимировны это было очень целительно.
Значит, это тоже как-то отражено в архивах,
это
да?
Это отражено в архиве, да. Не только значимое в архиве, да, но и, казалось бы, незначимое. Например, бесчисленные поздравительные открытки от людей, которые для постороннего взгляда кажутся пустыми, а на самом деле для нее это все были знаки любви. А она жила в постоянной жажде этой любви со стороны мира и готовности дарить свою любовь. Это был такой феномен уникальный. И из этого, может быть, вырастает в значительной степени масштаб ее книг и трагедии, и любви, которая в них заложена. Там какие-то есть любительские рисуночки, которые ей дарили, и даже записанные ее рукой алгоритмы работы на компьютере, потому что в 80 лет она научилась, и вторую книгу она набрала на компьютере. И вот рядом с огромным очень малое, и то, и другое очень много скажет будущему исследователю. Из крупного еще, это, например, амбарные тетради с рукописями первой книги, компьютерные версии второй книги, иногда в нескольких дублетах. Бесчисленное количество фотографий тоже дублеты. Очень много статей про нее, и тоже иногда 10 экземпляров одной статьи. Вот такая жажда остаться и оставить, сохранить всех вокруг. И вначале это вызывало некоторый ужас даже. А потом мы поняли, что мы можем осчастливить множество музеев. И 5 музеев уже получили материалы. Вот и сейчас еще Польский музей истории Польши, который создается, только тоже просит материал, у меня уже ничего нет. Я нашла маленький одинокий листочек. Записка 1974 года с неразборчивой подписью. Томик, никто уже не подаст паёк Чингиза. Не жди, твоя. Я запомнила этот особенный почерк и потом поняла уже, что это ее подруга Хелла Фришер, ее солагерница с чрезвычайно горькой судьбой. Когда Тамару во Фрунзе арестовали, она в тюрьме все ждала передачу от свекрови как знак сочувствия и не дождалась. Но когда ее вели из здания тюрьмы в здание суда, она увидела группку малознакомых ребят. Это были ее сокурсники, с которыми она недолго успела поучиться. Киргизский мальчик Чингиз бросился к ней и всунул ей в руки пакет бумажный. Это был донорский паёк. Она сама сдавала кровь. И этот донорский паёк Чингиза, он был такой маячок в ее жизни. И вот ей Хелла пишет: «Никто уже не подаст паёк Чингиза, не жди». Но чудо жизни Тамары Владимировны в том, что она-то получала всю жизнь эти пайки Чингиза. Это было параллельно с тем, что ее предавали, причем часто близкие люди. Книги во многом рождены вот этой попыткой понять, что же это такое. Но в то же время и мелкие чудеса, и крупные, они случались всю жизнь. Там шерстяные носки, которые ей начальник лагеря вручил. Или когда она приехала в обезлюдевший для нее Ленинград, она была прописана Ниной Гернет, драматургом, с которой не была знакома, но ее друг Ольга Петровна Улицкая, жена Александра Осиповича Гавронского, попросила Нину Гернет, и Нина ее к себе прописала, по-моему, даже в коммуналку. Почему так происходило? Возможно, я нашла ответ в одной тоненькой тетрадочке Тамары Владимировны. Есть признание о самой себе. Я не была одержима ни честолюбием, ни жадностью, ни эгоизмом. Сколько я отдала себя людям, всем, кто нуждался, кто подходил. Я вглядывалась внимательно в их души, беды, превращалась в слух и принимала сердцем, понимала и помогала. Те, кто знал ее, знают, что это абсолютная правда. И, наверное, поэтому и люди так откликались. Иногда с первого взгляда ее красота не только облика красота, но и духовная, она была видна. И вот в архиве вот эта любовь к людям, она тоже очень отразилась, потому что это в сущности архив множества людей.
Большое участие в разборе архива Тамары Петкевич приняла сотрудница музея Анны Ахматовой Татьяна Позднякова.
Мне тоже сначала даже раздражало вот это огромное количество писем просто от каких-то людей. Но, знаете, ей действительно, ей искренне было интересно. Какая-то женщина пишет, что она никак не может наладить отношения с мужем. И вот они обсуждают этот вопрос в письмах. А кто-то рассказывает про тяжелого подростка, а кто-то про свою мать, а кто-то про бездельничество. Действительно, ей было искренне интересно. И вот я бывала у нее часто, последние годы особенно, у нее совершенно живые, острые вопросы про то, что происходит в жизни у конкретных людей. И глобально в мировой политике это действительно поразительно. Ну, а по поводу писем я хочу сказать, они очень личные. Есть такие личные, которые вот не надо пока показывать. Вот опять же, сказали, что она меняла имена. И вот мы даже расшифровывали, Игорь Петров, кто это? А потом, вчитываясь в эти письма, начинаем понимать, что это Эрик, ее муж. Это тот материал, который переплавлен потом оказался в книгу. Она ведь на него очень обиделась. Когда ее арестовали и его, и у нее была и личная обида, ревность, любви, измен. А потом он себя невысоко, мягко говоря, повел вот, во время ареста, очной ставки и так далее. И вот она жила с этой обидой, и вдруг, оказывается, они нашли друг друга через несколько лет. В книге про это очень сдержанно. Ну, а оказывается, огромное количество его писем ей, где он зовет ее, то ему кажется, что все будет хорошо, что она его простит. Он перед ней извиняется, клянется, узнает, что у нее ребенок, говорит, что он для этого ребенка будет отцом. То она его вдает ушатом холодной воды. Понимаете, она добрый человек, она его не простила. А вот имя, которое она не поменяла, вот эта любовь ее, такой Николай Теслик, это совершенно невероятные. И ее письма ему, и его на обрывках бумажки, карандашом.
Лагерная любовь.
Лагерная, причем лагерная такая, когда они встретились, ее через год освободили, и она вольная, а ему еще 3 года сидеть. И вот маршрут лагерного театра, он тоже актер. Где-то они встречаются, где-то они никак не могут встретиться. Она получает пропуск, потом она к нему приходит, потом снова ненадолго расстаются, потом он смертельно заболевает. Умирание и ее молитва, она явно казнилась, она нашла его мать. Когда он еще здоров, такая простая, неграмотная женщина совершенно. Они потерялись с сыном. Она думала, что она уже его похоронила. И вдруг ей сообщают, что он жив, что у него любовь. А потом он умирает. И вот ей приходится это сообщать матери. И вот письма этой Дарьи, совершенно неграмотные письма. Доченька Тамара, там я получила от тебя посылку, я несла ее с почты, как будто его гроб несла. В книге сдержана, а тут неудержимая страсть, все это открыто.
Исследователи архива Тамары Петкевич считают, что в будущем его материалы должны быть глубоко изучены и изданы, но пока об этом говорить рано. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.